Радио двух столиц.
Радио двух столиц, совместный проект Радио Балтика, Санкт-Петербург и радиостанции «Комсомольская правда. Москва». В питерской студии Мария Гончарова. Мария, приветствуем вас и весь город на Неве.
Добрый вечер, приветствую, Елену и Москву.
Да, в московской студии я, Елена Афонина, но, конечно, я не одна. Сегодня гости нашего радиомоста, актер, драматург, поэт Вадим Жук. Вадим Семенович, добрый вечер.
Здрасте.
Если микрофон к себе повернете поближе, ага, будет еще лучше слышно.
Маша, здрасте.
До Санкт-Петербурга не докричимся.
Вадим, добрый вечер.
Да, ну и, соответственно, не отходим от наших традиций, устоявшихся и сложившихся. Это значит, что вам сейчас, находясь здесь, в Москве, Вадим Семенович, признаваться в любви Санкт-Петербургу, городу, в котором вы и работали, ну и, соответственно, наверное, имеете свое представление о том, что есть Санкт-Петербург в вашей жизни.
Я двоеженец, да? Вообще-то больше женец. У меня целый гарем любимых городов, потому что я несколько лет работал в Омске и вообще в Сибири. Я очень люблю Сибирь. Я страшно люблю Нижний Новгород, куда я езжу на фестиваль «Веселая коза», фестиваль театральных капустников и фестиваль «Поют драматические актеры». Я очень полюбил Вологду нежную. И есть еще куча городов, которые я страшно люблю. Но мои две главные супруги – это, конечно, родной Ленинград, Петербург и теперь Москва. Да, ну, признаваться в любви к городу детства очень легко, потому что там каждая трещинка, каждая родинка, каждый поворот из улицы в улицу обхожены, обласканы и ногами, и глазами, и чувствами. Я недавно совсем был и в родном городе, и, конечно, любовался, пил этот петровский воздух и снова чувствовал себя юным, молодым, ребенком, и все это навсегда в тебе. Поэтому мне несложно. Хотите стишок прочитаю про Ленинград?
Конечно, хотим, конечно.
Давайте, я вот только... Вот у меня недавно вышла книжечка, да? И, ой, я в ней сейчас его разыщу, потому что я свои стихи плохо помню наизусть. И с наслаждением прочитаю. Там, вы знаете, идет сравнение Петербурга с разными... поэтическими размерами, да, вы это легко услышите, надо было сейчас.
Ну вы же не знали,
нашел.
Будем спрашивать вас о Санкт-Петербурге, поэтому неудивительно, что вы не подготовились. Сразу все понимают, что идет прямой эфир, и, соответственно, все, что происходит,
вот,
это не заготовка. Да, пожалуйста.
Слушайте, твой гекзаметр дворцовый, моя радость, Петроград, это им-то облицован, если ходишь на парад. Утром школьники-мальчишки выбегают из дверей, и летят они в припрыжку, как летит живой хорей. Ночью тени, ночью страхи, темных зданий грозный вид. Ночью бродит амфибрахи, снять шинели норовит. И не замечая дамбы, крепких льдов, седых снегов, побегут волнами ямбы меж гранитных берегов. Сдержан ты и неумерен, скуп и вместе тароват. Ты живешь в любом размере, моя радость, Петроград. Ах, как катится фонтанка, отражая облака. Жизнь пленительна, как танка, жизнь, как хокку, коротка. Да? Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь такое количество нежности у меня бы явилось и к Москве. Да? Хотя Москву нельзя не полюбить. И вообще вся эта вражда, все это противостояние двух больших, изумительных городов, конечно, надуманное. Да? Это только в детстве, да, и глупый человек может говорить... Здесь, мол, хорошо, а там, мол, грязно, некрасиво и плохо. Хотя в XVIII веке один из моих любимейших людей, петербуржец, Александр Петрович Сумароков, драматург и первый директор Русского театра, говорил, Москва, скажем так, на 5 аршинов мощена глупостью. Ну, бог с ним, Александр Петрович, потому что мало ли кто чего... из москвичей про Петербург говорил. Мне многие места в Москве давно сделались, ну, просто сердечными. И Патриарший, и Чистый, и Остоженка, и Пречистенка, и Воробьевы горы. Это все есть не на что посмотреть. Есть где пожить, да, душевно.
А работается-то лучше где, в Санкт-Петербурге или в Москве?
Работается лучше внутри, внутри головы, да, это совершенно... Тоже ерунда.
А где кресло, уже не важно.
Не важно. Это самое не... Ну да, сказано, не место красит человека, да, и не город. потому что это все содержится, конечно, внутри нелепой черепной коробочки.
Вадим Семенович, я просто не могу не высказать свое восхищение. Спасибо вам за такое поэтическое объяснение в любви Петербургу. Лена, по-моему, мы такого еще не слышали от наших гостей.
Да, действительно, согласна Мария, это у нас сегодня просто эксклюзивный.
Да, Маша, вы же программы. Гончарова, тем более, господи.
Да, я Гончарова.
Да, а муж вашей однофамильцы болтался между двумя городами с большим успехом.
Вот видите, параллели проводим исторические.
И поэтические.
И поэтические тоже. Но будем надеяться, что, может быть, в финале нашей передачи о Москве мы тоже что-нибудь поэтическое скажем или расскажем. Но сейчас, вы понимаете, все внимание приковано к другому городу. Мы об этом говорим каждую неделю, пока длится Олимпиада. Все внимание к Сочи. Вы в этом городе бывали?
Я в Сочи бывал и в детстве, и в юности, и на кинотавры ездил в Сочи, да. Ну, Сочи... А, и совсем недавно был там на одном фестивале визуальных искусств, да, который проводит такая подружка моя, продюсер Виктория Лукина. Это самое... Ну, Сочи себе, Сочи. Да, приковано внимание, лучше бы оно было... Не приковано, не привязано. Да,
Это уж как получается.
А лучше бы, чтобы это было органично. Хочется, смотри, не хочется, не смотри. Чтобы никто никого не ковал.
Ну, Вадим Семенович, вы же понимаете, что даже если не хочется, все равно включаешь и смотришь. Потому что думаешь, ну а вдруг сегодня произойдет какой-то спортивный прорыв? Ну а вдруг сегодня получится? Вот знаете, вы не из числа болельщиков, судя по всему.
Я страстный болельщик. Когда мне было 10 лет, я старый человек. В 1957 году мой папенька, знаменитый артиллерист, у которого была самая большая пушка на Балтийском фронте, повез меня на стадион. Я болельщик «Зенита», до сих пор страстный. И надо мной даже смеются друзья, чтобы какая-нибудь фигня не идет по телевизору, где кто-то бегает, прыгает, какие-нибудь штучки кидает. Я вот вперюсь в него бараньими глазами и смотрю. Но нынче как-то что-то у меня пропал болельщицкий интерес, потому что очень уж перепуталась идеология и спорт. А я этого никогда не любил.
Я могу подтвердить, что сейчас вот перед нами 4 больших экрана, где «Смотри, не хочу» различные сегодняшние мероприятия спортивные. И что-то, да, Вадим Семенович интереса не проявляет. Хотя сейчас на одном из экранов, между прочим, показан третий тайм уже вот хоккейного матча и счет 0-0 пока. Но будем следить и далее за событиями не только в мире спорта.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика», «Санкт-Петербург» и радиостанции «Комсомольская правда. Москва». Сегодня с нами до завершения этого часа актер, драматург, поэт и капустниковед Вадим Семенович Жук, о чем он уже нам сообщил. Действительно, все-таки капустник – это не только развлечение, но и серьезная работа.
Ну, капустник – это театральный жанр, да? Давайте к нему так относиться. Хотя он жанр закрытый, по идее, внутри театральный. Но от этого он ничуть не теряет. Вы знаете, капустник – это, на самом деле, только русское, российское явление. Говорят, что название «капустник» началось с, ну, я думаю, годов 40-х, может, чуть позже, 19-го столетия, когда москвич, родившийся в селе Красном на реке Пенке, Михаил Семенович Щепкин, да, собирал друзей-приятелей, и они друг друга веселили. Почему капустник? Потому что в Великий пост, который нам предстоит скоро, театры не работали. Грех развлекаться, когда нужно помнить о Боге, да? И актеры веселили дружку сами и жрали капустные пироги. Скоромного-то нельзя. Вот и приехало это пленительное слово. И веселили друг друга. И позже, в 20 веке, да, появлялись уже капустники МХАТа, капустники московских театров, в том числе замечательный капустник Ленкома, капустник моего прекрасного товарища Шуры Ширвинда, Миши Державина и Андрея Миронова, да, капустник Гриши Гурвича. В Петербурге, в Ленинграде, это капустник Александра Аркадьевича Белинского. Там играл Юрский, например, Ковель, артисты высочайшего класса. Да, «Мой капустник», да, «Мой театрик», «Четвертая стена». И на Западе этого не может быть никогда, потому что западные актеры вполне трезвые люди. Да, ведь это в основном бесплатно делается для развлечения друг друга. Сейчас, должен сказать, до известной степени капустное дело падает, потому что у актера есть много возможностей примениться за деньги. Да, я лучше на корпоратив схожу и там спою, сыграю, чем буду делать какие-то внутри глупости. Жалко.
Ну, а в вашем театре, вот вы уж коли о нем говорили, когда вы работали худруком театра «Четвертая стена» в Санкт-Петербурге, ведь те, кто не видел спектакля этого театра, ну, по крайней мере, могут по отзывам понять направленность театра, каким он был, считается, что это серьезный такой социальный посыл был. Там насколько уместно было вот это игрище и действо под названием «Капустник», и, соответственно, как актеры к этому относились, может быть, об
начинался,
этом?
Начинался мой театр «Четвертая стена» как капустная группа, да, несколько актеров, причем очень высокой квалификации, да, среди них покойный, к сожалению, Александр Романцов. Кто смотрел фильм «Агония», он там блестяще играл князя Юсупова, молодого, да, кто смотрел фильм «Николай Бухарин», это он играл Николая Бухарина. Еще куча отличных киноролей. Нервный, тонкий, блестящий артист. Сережа Лосев, мой любимый, который в последних фильмах Хрущева играет бесконечно, да? Очень хороший, добрый актер. Боря Смолкин, да, известный благодаря прекрасной няне Константин, знаменитый. Тоже покойный Игорь Акрепилов, очень профессиональный, очень такой громкий, четкий актер, блестящая Ирина Персон по кино, неизвестная, но прирожденная капустная актриса, и гениальный концертмейстер, давно уже она главный концертмейстер Кировского театра, единственная пианистка, которая на вокальном конкурсе в Париже получила премию, Марина Мишук. Да? Это все сам я, эти люди. А я не только, так сказать, руководитель этого театра, я его единственный автор, чем я горжусь, да, и до сих пор актеры разных городов, да, поют мою песенку, что артист несет домой, да, люди постарше вспоминают какие-то номера, там, «Я страна, я своих провожаю питомцев, эстонцев, молдаван, латышей» и так дальше, да, когда распался Советский Союз. Куча номеров было сделано таких интересных не только внутри театра, но и всем. Я ленивый очень и неумелый выпускатель книжек. Это вот всего вторая моя поэтическая книжка, потому что я привык все сразу на сцену нести. Но если Бог снабдит меня силами и тщанием, я соберу книжку текстов, и это будет интересно, конечно, актерам, и не только им, я надеюсь.
Одним театром дело ограничилось, или были попытки все-таки еще раз повторить этот театральный опыт, и насколько это возможно сейчас, вот в нынешних условиях, по вашему мнению, найдутся ли люди, которые готовы будут пойти за словом?
Позавчера был день рождения дома актером Московского центрального, да, куда я как переехал в Москву, стал делать там капустники. Да? Их делал покойный Гриша Гурвич до меня, а потом стал делать я, ко мне присоединился блестящий мастер слова Сережа Плотов, да, очень хороший сериальный сценарист и блестящий капустный автор. Вот, и мы стали писать эти капустники, и в течение 12 лет я написал уже для Москвы сотню номеров, да, и был позавчера в пятницу, я сидел на первом ряду, потому что мне надо было выйти на сцену, за мной сидела Мирошниченко, через человека от меня сидел Зельдин, Карташова, Верочка Васильева. Великолепный зал, да, и на сцене были неплохие актеры. Эричка Радзюкевич, да, и многие другие. Вот, я написал там 3 номера, Плотов написал 2 номера. И телек на этот раз не снимал. Вот, но было славно, честно сказать, славно. Я этим горжусь и уже не могу от этого отказаться. Да, мне бы писать свои пьесы, свои мюзиклы. Нет, проклятая рука бьет себя по руке. Значит, все время тянется писать капустники, выражаться таким образом.
Ну вот я и сказала, что вы известный капустниковед, который все знает об этом действительно, о театральном жанре по-другому не скажешь. У нас уже есть телефонные звонки, а мы еще с Марией и номера-то телефонов не назвали. Итак, с нами в студии актер, драматург, поэт и капустниковед Вадим Семенович Жук. Телефон прямого эфира для тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702.
Для тех, кто слушает в Петербурге, Ленинградской области, 327-0011.
Роман, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Радио «Комсомольская правда» поздравляю с 5-летним эфиром и всех радиостанций и газет. А Владимиру такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, Владимир, как вы относитесь...
Роман, еще разочек, вы пропадаете у нас куда-то. Давайте мы еще раз повторим вопрос.
Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно.
Я просто не махли, извините. Ага. Такой вопрос, Владимир. Как вы относитесь к состояниям театрального и бардовского искусства на сегодняшний день? Спасибо.
Спасибо большое.
И какого искусства еще?
Бардовского искусства.
А, вы знаете, бардовское искусство современное мне не очень шибко известно, да? И я, если честно сказать, не самый главный его любитель, да? Я не могу не оценить дар Высоцкого, дар Галича, да, я дружу сейчас с Юльчем Александровичем Кимом, это мне близкий, прекрасный человек. Я все детство мое прошло в бардовских делах. Сейчас я дружу с двумя бардами чудесными, друзьями моими, вылетела фамилия одного. Одного Боря Киннер зовут, а другого вы сами вспомните. Но бардовское искусство, не знаю, ничего не могу по этому поводу сказать. А театр, как бы мы не сопротивлялись и не говорили, что театр помирает, что театр делается формальным, что театр хуже, никогда этого толком не случится. Театр, вот как пелось в давней песне «Молодежь, не задушишь, не убьешь», так театр ему 2,5 тысячелетия, по меньшей мере, да, и все равно будет появляться живой театр. Да, и я, когда иду на спектакль, я всегда иду с раскрытой душой, да, я всегда надеюсь увидеть хороший спектакль. Если этот спектакль в целом не очень хороший, я найду там что-то хорошее обязательно. Потому что я до слез люблю театр. И я работал во всех качествах в театре, да, и как актер, и как драматург, и как режиссер. И поэтому я желаю любому спектаклю успеха, да, и всегда найду
даже
там
если,
крошечку.
Простите, зритель выбегает на сцену и говорит, прекратите это аморальное действие, как это происходило в Московском художественном академическом
Богомола,
театре.
Да. Во-первых, дурак зритель, конечно.
Ну, точнее, дура.
Или дура, да. Я же не могу про женщину дура говорить, нет. Это какая-то
Пуля дура.
Дурак-баба, да.
Хорошо.
Вот, это самое. Вы знаете, в 18-м году, когда игрались, например, в спектакле, то какой-нибудь красноармеец мог выстрелить в Ягу, грубо говоря. Да,
чтобы это... бедную Дездемону.
Да, что... живая такого рода реакция, она вроде бы льстит для театра. Но я уверен, что это баба нанятая была, да, что она не сама по себе выбегала. Много дряни в театре, не близкой мне совершенно. Да? Но я на такие спектакли и не хожу. Я о них читаю. Да тихо плюю в газетку, да. Не мое это... Зачем мне себе портить настроение? Я возьму лучше, почитаю «Медный всадник», перечитаю, или «Войну и мир».
Хорошо, тогда давайте мы сейчас сделаем опять небольшой перерыв. Напомню, что актер, драматург и поэт Вадим Семенович Жук сегодня с нами до завершения этого часа, а тем временем идет третий период матча «Россия-Словакия» 0-0.
Радио «Двух столиц». Радио «Двух столиц».
Мы продолжаем встречу в этой студии. С нами актер, драматург, поэт и капустниковед Вадим Семенович Жук. Это «Радио «Двух столиц». И мы напомним телефоны прямого эфира для тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. И Мария.
И 327-0011. И как раз у нас есть телефонный звонок. Светлана, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Светочка.
Здравствуйте, Владимир. Я познавала...
Вадим, радио, Светлана, простите.
С удовольствием слушаю вас. В каком плане? Очень люблю театральные капустники. Раньше вот смотрели мы с мамой еще, когда еще маленькая была. Это Миронов выступал, и все актеры такие, ну, знаменитые.
Да,
Светочка. Очень было интересно. Сейчас я громко говорю, нормально?
Нормально.
Слышно? Короче говоря, сейчас, к сожалению, мало очень театральных капустников и по телевидению, и где-то выступают. Я услышала, что из-за того, что финансирование, может, не очень, да?
Нет, Свет,
подумала.
Нет.
Да, мысль такая. Может быть, как-то выступать, знаете, как бы собирать у нас знаменитых актеров, как благотворительные, предположим, какие-то выступления. Или же, мне кажется, вы знаете, что по телевизору с удовольствием бы народ смотрел, если, предположим, программа бы центральное телевидение заказывала бы, как поняли, да, как для себя. В общем, оплачивала бы вот это вот как рейтинг. Мне кажется, рейтинг поднимался бы на телевидении.
Спасибо, но...
Свет, а Свет, мы похожие. С вами ошиблись вот в чем. Капустник делается по велению души. Угу. Понимаете, никакими деньгами его все равно не сделать. Или человеку хочется веселить друзей по профессии, а уж заодно все остальные подглядывают и радуются, да? Или ему этого не хочется, и у него к этому сердце не лежит. Нету, это, клянусь вам, здесь не в деньгах дело. А можно капустники увидеть по культуре, да, потому что там иногда показывают капустники, которые вечера Московского центрального дома актера, и там вот те же номера, которые делаю я и Сережа Плотов, режиссер Володя Иванов, играются. Смотрите передачу, автор, который я страшно пиарюсь, это самый обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым. Там мы тоже иногда по культуре показываем какие-то капустные номера. Если вы владеете компьютером, то в Ютьюбе дофига, наберите слово «капустник», там есть и капустники, которые делают и нижегородцы, и харьковчане, и вологодцы. Все это можно найти. Фестиваль «Веселая коза». Попробуйте, посмотрите и мамку порадуйте.
Да, в прошлом году он проходил в Саратовском драмтеатре, насколько я понимаю.
Нет, это был другой.
Другой?
Угу.
Хорошо. В таком случае, мне хотелось бы сейчас к еще одной области применения ваших талантов перейти. Это, как ни удивительно, может быть, для некоторых покажется, анимация, мультипликация. Кому как, да, привычнее это слово произносить и определять то, что происходит. Вот тут-то вы каким образом, как это появилось?
Ой, тут у меня была жена, она умерла. Оля Цваренская, красавица, блестящий театральный художник. Я вообще уехал в Москву, потому что затосковал в Питере без жены. Уехал в Москву и на одном из фестивалей встретил красавицу, умницу и блестящую анимационную художницу Марину Курчевскую, вот, которую уговорил выйти за меня замуж, и она теперь не жалеет. Вот. А это был как раз анимационный фестиваль, и я полюбил анимацию, аниматоры меня полюбили, я постоянный ведущий самых крупных фестивалей. КРОК — это совместный российско-украинский фестиваль, который ездит или по Черному морю, или по Северным рекам, да, и фестиваля Суздальского, открытый российский фестиваль анимации, который вот-вот скоро будет очередной, да, я там все веду, я так это люблю. И начал, конечно, аниматоры живые люди, видят, тоже дядька какой-то сообразительный, а не напишешь ли ты мне сценарий, не напишешь ли ты мне песенку. И вот я стал писать сценарии и песенки, да, я горжусь, например, для Маши и Медведя я написал, по-моему, 5 песенок, песни про варенье, про следы, там еще забыл какие-то, песенка и калка, это мои, и выпускают игрушки, детишки поют, мне дико приятно. Вот, я написал кучу сценариев анимационных, среди них полнометражный фильм «Возвращение Буратино» с чудным режиссером Катей Михайловой. Аниматоры — это такие люди, это такое трудолюбие, это такое очарование фантазии, да, и я подружился с блестящими людьми, с Эдуардом Васильевичем Назаровым, с Юрой Нарштейном, с Мишей Алдашиным. Это все мирового класса люди. Между прочим, я снимался как актер в анимационном кино. Можете себе представить? Как это? В начале 90-х годов. Но есть же фильмы, да, совместные,
да,
Крейг,
да,
Роджер, да,
да.
А у нас это снимал в Советском Союзе, на исходе Советского Союза, гений украинской анимации Давид Черкасский. Необыкновенно веселый человек, который снял «Остров сокровищ» и который снял «Врунгеля». Угу. Да, вот. «Остров сокровищ» — совмещение планов. «Врунгель» чисто анимационный. И он снимал фильм «Безумные макароны», по-моему, называется. Вот тогда денег не хватило ему закончить фильм. И я снимался в такой компании. Сенчиков и Рода.
Джигарханян, Мамука Кокелашвили, Саша Филипенко играл такого маркиза де Сада с усами на метр. Такое счастье было, так забавно в Ялте. Из фильма только вот куски сохранились, а увы, фильм недоделанный. Давид Черкасский, да, он ему сейчас за 80 лет один из самых остроумных, веселых и живиальных людей, которые были в моей жизни.
Вадим Семенович, если позволите, хочется сейчас вспомнить еще одного режиссера-аниматора, его картину. Это Леонид Шмельков и фильм «Мой личный лось». И сегодня стало известно, что этот мультфильм получил спецприз Берлинского международного кинофестиваля. И это очень отрадно. Как вы думаете, почему Россию представляла именно анимационная картина?
Вы знаете, мне, как человеку теперь близкому анимации, во-первых, это ужасно приятно, да, потому что наши фильмы в мире-то котируется все-таки ярославец, и, кстати, сокурсник моей жены, Саша Петров, получил Оскара, да, как известно. Mm-hmm. Миша Алдашин, с которым я сейчас сотрудничаю на «Союзмультфильме», у него шагу нельзя шагнуть в его комнате, чтобы не свалить какую-нибудь призовую статуэтку. А у нас в Петербурге работает блестящий Костя Бронзит, знаете ли вы об этом? У нас в Петербурге придуманы смешарики, да, то есть тоже есть на что посмотреть, чем гордиться. Чудесная анимация в Свердловске, между прочим. Богатая анимация из страны, богатая. Очень бы... Вот на нее нужно выделять деньги, да, не только на богатырские циклы, которые очень симпатичны, но и на авторскую анимацию, которой ценен наш анимационный цех. Они делают настоящий глубокий человеческий фильм. Дима Геллер, какие фильмы? Невозможно. «Мальчик», например, у меня фильм. Я... Как стихи, но пленительные.
Но и техника тоже авторская. Я имею в виду исполнение. Тот же Петров, это же фантастика какая-то.
Петров все ручной труд.
Это же невероятное.
Да. А девки его какой сделали? Фильм, который по всем фестивалям прокатился, его ученицы. Еще раз называется фильм. «В трех минутах человеческая жизнь». Ах, какой фильм. Вот.
Но я думаю, что те, кто остановился, наверное, в познании анимации на фильме «Гагарин», тоже...
Ну, «Гагарин», это, да, как его фамилия, Харитиди, да?
Это...
Да, замечательно остроумное кино.
Очень остроумное.
95-й, 96-й год, по-моему, да.
Ой, вы знаете, вот я сейчас должна сказать, что завершился матч Россия-Словакия 0-0, уважаемые. Это значит, что сейчас опять начнутся буллиты. Но это так, отступление небольшое, потому что не могу болельщиков, да, тех, кто хочет и нас послушать, и хоккей посмотреть, оставить без этой информации. Ну вот... Таковы реалии спортивные.
Сердце не болит, вновь у нас булит. С тоской, скажем мы.
Да. 8 800 200 ровно 9702. Я называю телефон, нам дозвонился Алексей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире, да?
Да-да-да, Алексей, вы в эфире.
Да-да, очень большая благодарность Владимиру Семеновичу Жуку. Во-первых, вот, может быть, ему будет приятно, вот, полнейшее просто... Академик Лихачев. Почему-то сразу с академиком Лихачевым.
Ну, надо Поним? Же, смотрите-ка. Нет, я немножко хуже Лихачева знаю древнерусскую историю.
Я впитываю каждое слово. Для духовности просто вот действительно так и есть.
Спасибо, Алексей. А может быть, образование? Все-таки театровед, это же вам не фунт изюму. Кстати, уходящая профессия, по-моему, если можно так сказать.
Нет, она не уходящая. Алеша, спасибо вам большое на добром слове. Ваша Божье имя, да, тем более греет меня. Это самое... Театровецкие факультеты есть и у нас
они
в Петербурге.
Они есть, конечно, но сама профессия. Вам не кажется, что это такая уходящая натура?
Не хотелось бы. Понимаете, вот блистательный наш министр культуры Мединский, который со знаменем в руках рушит место, где я учился, Институт искусств, да, там наш театровецкий факультет располагался на Исаакиевской площадь. Конечно, это будет уходящая натура, если молотом бить по этой нежнейшей наковаленке. Угу. Да? Театроведение сложная, тонкая, повторяю, нежная наука, потому что Белинский неплохой театровед, да, любил, понимал театр. Да, он говорил об этой любви, как люблю его я. Да? Вот, идите в театр, любите его и умрите в нем. Для этого нужно самопожертвование, да, для этого нужно ничего другого не делать, а заниматься театром, и поднимать этот театр, ласкать его на ладошке. Театроведение вы в самом деле говорите, это не дай бог, чтобы уходящее сделалось.
Ну что, Вадим Семенович, через 5 минут мы вновь продолжим общение с вами, так что не переключайтесь, наши уважаемые радиослушатели.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Ну, мы здесь за рамками эфира, разумеется, разговариваем обо всем, о творчестве, о жизни, о планах. Ну, вот сейчас следим также еще и за событиями, которые происходят на Олимпиаде. Россия-Словакия, овертайм идет, по-прежнему счет 0-0. И я напомню, что в студии с нами актер, драматург, поэт, капустниковед Вадим Семенович Жук. И радио двух столиц вступают в свою финальную стадию. Буквально 10 минут у нас есть для того, чтобы и поговорить, и, соответственно, дать возможность нашей аудитории тоже задать свои вопросы. Так что телефоны, напоминаем, 8 800 200 ровно 9702. И Мария.
И 327-00-11. И вот как раз в последнюю паузу дозвонилась наша слушательница. У нее, к сожалению, не было возможности дождаться и задать вопрос Вадиму Семеновичу лично, но попросила она сделать нас за нее. Вопрос следующий. Мало серьезных философских спектаклей. Жалуется Валентина на то, что много на сцене ерунды. Почему так?
На сцене много ерунды. Да, потому что мы потеряли то, чем славна была российская театральная культура, репертуарный театр. Мы его не окончательно потеряли, конечно, слава богу. Но появилось гигантское количество чего не было в Советском Союзе, да и хорошо, что не было, антрепризных спектаклей. А антреприза – это чаще всего халтура. Ни один антрепризный спектакль по-настоящему не имеет отношения к большому театру. Потому что на сцену полезли пьесы, которые, в общем-то, им не очень, так сказать, на большой сцене место. Вы знаете, что, например, я не знаю, это из Петербурга мадам задавала вопрос. Так вот, в петербургском знаменитом Александринском театре, где-то там с 30 по 60 год, может быть, я не точно говорю, но прошло, предположим, там 700 водевилей и 500 мелодрам, пьес нижайшего разбора. Да, очень редко игрались настоящие высокого класса пьесы. Пушкин практически не игрался, например, Островский игрался реже, чем всякая дрянь. Так вот, очень много репертуарных вещей, которые привлекают не замысловатую, не требовательную публику, а все-таки драма – это основа театра. Вы говорите о философских спектаклях. Может быть, вы воспитались на Товстоногове, как я. Конечно, охота. В Москве на Товстоногове, то есть в Ленинграде на Товстоногове, в Москве на Эфросе, на раннем Любимове, на Ефремове было в высокой степени что поглядеть. Но и сейчас есть. Сейчас очень много хороших режиссеров среднего возраста и молодых. Только это очень много театров, во-первых, стало, да, и мы тонем в этом театральном море. Я вот сотрудничаю в Москве с театром школы современной пьесы. Там идет моя оперетта «Чайка», там идет «Русское горе» с музыкой Сергея Никитина. Да, в Петербурге «Лес», который мы написали музыкальный спектакль с Владимиром Сергеевичем Дашкевичем. И это все довольно серьезные спектакли. Вот, посмотрите, если сумеете. И не ругайте театр, он всегда спасет живого человека.
Ну, а мы сейчас хотели бы еще и поздравить Вадима Семеновича, потому как, нет, ну, понятно, 30 января был день рождения, но, собственно, не с этим. Подарок-то, похоже, преподнес ваш сын вам.
Его чудесная мадам Ксюшенька, красивая брюнетка с синющими глазами, Ксюша Исакова, такая красотка. И вот мальчик родила.
3 февраля.
До 3 февраля. И такие они нерешительные, что никак не могут мальчика назвать.
Неужели дедушка не постарался, целый список имен не предложил?
Пусть они будут самостоятельны. Это, вот и Алёша нам звонил, и про Алёшу думали, и про Сенечку в честь моего папы. И редко, и очень приятное имя Прохор. Смотрите, Проша-то как мило, да? Я как дурак предлагал имя Май. Думал, майский жук, думаю. Но оказывается, сына зовут Иван, мой Иваныч как-то плохо звучит.
Мой Иваныч.
Да. Не знаю, я думаю, что... А мальчик какой хороший. Вчера увидела, спокойный чертик лежит на одном бочку. Головеночка уже вся в волосиках, круглая. Выражение лица милое. Такой зайчик.
Ну, теперь будете колыбельные для него придумывать, наверное.
Я вот, когда Ваня маленький был, я ему импровизировал колыбельные. Да, и Ваня был очень этому рад. Очень смешно. Те, у кого есть дети, их большинство, да, помнят, что когда поешь, рассказываешь что-то ребеночку, вроде бы он затих. И ты на цыпочках из его спаленки идешь, и вдруг слышишь... Тебя призывают назад. И да, опять на
если
полчаса.
Если не услышал, то уже тогда погромче будет. Ну, а если уж это не услышал, тогда такой рев поднимется, что вольно или невольно начинаешь. Ну, теперь будет возможность, наверное, вспомнить весь детский репертуар.
Ну, да, не так уж я к нему часто буду ездить, все-таки, увы. Но будут допускать. У меня у Маринки моей чудная внучка Агафьюшка, я ее обожаю, но ей уже 13 месяцев Агафьи. Чистое золото. Вот она уже слушает дедушкины песни из «Маши и Медведь», танцует под них с понтом. И Мишу это у меня на студии подарили. Ходит с Мишей, обнимает его. Она такая хорошая.
Ну, у вас есть такой цикл дачных стихов. И дача — это для вас особое место?
Нет, цикл называется просто «Стихи
на даче».
Даче.
Да. Но там и про дачу есть замечательные стихи, про ностальгию, про все то, что знакомо, наверное, дачникам, у которых скапливаются
по
углам
эти тазики. Ну да, это, вы знаете, это была дача недалеко от Тучкова, называется «Театральная». Там дачи работников Союза мультфильма и Большого театра. Очень забавно идти, потому мне Марина рассказывает, вся история нашего, все титры фильмов 50-х, 60-х годов, там живут их семьи, да? И дожили до наших дней немногие. Но все, что мы видели в этих титрах, не буду вспоминать фамилии, и Котеночкин там, я не знаю, и... Да все на свете. Вот, все это там их дома. А Маринин отец знаменитый Вадим Курчевский, который вел на телевидении передачу, вот с памяти-то... В общем, он был художник. Как же называлась эта передача? С 50-х годов. Ну, вылетел из башки, склероз царит. Вот. И там и его дачка. Ну, я там это самое, как-то мы с Маришей и расстроились, и да, чего-то сделали. И у меня никогда не было своей дачи. И это такое счастье. Такое счастье. И растить что-то. И колоть дрова я вообще с детства обожал. Я когда маленький был, еще ходил за дровами с мешком, на котором был изображен фашистский орел со свастикой в руках. Ну, папаша отобрал у немцев. Вот. Хороший крепкий мешок. А дрова были внизу. Вот, на дворе трава, на траве дрова. Вот. И, значит, такой мешок... С 7 лет, значит, я с топором умел
мужичонка
обращаться.
Такой прям...
Ну, да, не очень-то здоровенький, но умел колоть дрова. Приятно. Вот.
И ничего, родители...
Ну, какой родители... А что, ну как-то вот с дровишками ходил.
Понятно, то есть дачка сейчас для вас в любом случае...
Ну, счастье, да, она у нас не теплая, поэтому дожидаюсь мая.
И все. И да. Не застать вас, Вадим Семенович, в Москве?
Застать, да довезут это самое. Теперь с мобилями-то что же. Ну вот и грибы, и... ну и вообще состояние духа очень достойное. Да?
Вы не рыбак, случайно?
Нет, не рыбак, я бы жалел, я рыбу не ем. Можете себе представить? Ну, не ем, и все, у меня и не аллергия, не аллергия.
Я так хотел сказать, что вы как в «Москва слезам не верит». Нет, у меня аллергия.
Вот. Не, я грибник страстный. Вот, страстный грибник.
Все подмосковные леса изучены.
Да, но я, вот здесь я патриот, потому что я больше люблю наши хвойные леса. Их больше, конечно, в районе залива, там поприятнее. Но и московские полюбил, как не полюбить. И теперь, так как я дачник. Я теперь наблюдаю, вот был там года 3 назад, был год, ну, сплошных опят. Господи, прости. Мы с Марусей едва поднимали.
Это же замучаешься все это.
Да. Вот, что-то каждый год. А как мы, боже мой, вот чего нету в моих питерских лесах? Это рыжиков. А у нас и на участке растут. И однажды мы заехали в лес, в молодые посадки. Ай! И там эти пятачки, 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 они красивые, как невозможно. как воины какого-то небесного воинства. Рыжий, с изнаночки чуть зеленоватый. И мы тоже килограмм их нарезали. Гадина Маня все загубила, она их неправильно засолила. И все погибли, но когда они были живыми, ничего краше я не видел.
Ну что ж, спасибо огромное. У нас остается меньше минуты, Вадим Семенович. Но, судя по всему, наверное, стихотворение о Москве мы так и не услышим.
Отложим, да.
Или, да, из ненаписанного. Вот, скажем так, оно у нас идет в этой категории. Будем надеяться, что в следующий раз, когда вы к нам придете, а я думаю, что это обязательно случится, мы вас обязательно попросим, чтобы вы выполнили домашнее задание и нам принесли стихотворение о Москве. Ну вот, замечательно. И я напомню, что, как всегда, по воскресеньям в это время с вами был проект «Радио двух столиц». Это совместный проект «Радио Балтика», «Санкт-Петербург» и радиостанции «Комсомольская правда Москва». Я благодарю свою питерскую коллегу Марию Гончарову. Мария, спасибо огромное.
Спасибо, Елена. Маша, спасибо, Вадим Семенович. Спасибо за стихотворение о Петербурге еще раз отдельно.
Вот, ну а я благодарю, конечно, в первую очередь нашего гостя, актер, драматург, поэт и капустниковед Вадим Семенович Жук в течение этого часа был с нами. Спасибо.
Радио двух столиц.